Глава шестая. Баба Ната устроила свою штаб-квартиру на окраине поселка, переоборудовав старую овощебазу. Огромные погреба в два человеческих роста с автоматическим контролем влажности и температуры, соединенные между собой сетью подземных коридоров, пара утепленных цельнометаллических ангаров. Это было идеальное место для ее уголовно наказуемых делишек. Любое оружие любых марок, оптом, в розницу и под заказ, вплоть до танков и вертолетов. Только кому могли танки понадобиться в зоне? Правильно, никому. Но если вдруг надо, баба Ната могла достать любой. Артефакты она скупала в промышленных количествах. Порой даже давала хорошую цену, обычно после бутылки коньяка с черным шоколадом. Штаны, свитера, куртки, комбинезоны и обувь любых цветов и размеров, с защитой и без, для глубоких рейдов и для показа мод, все это в изобилии водилось у нее на складах и поражало воображение любого, кто попадет туда впервые. Не было на свете ничего такого, чего она не могла бы достать. Естественно, вся эта бурная деятельность официально прикрывалась вывеской частного предпринимателя по ремонту дорожной и сельскохозяйственной техники. И на территории даже стояли уборочный комбайн и ржавый трактор «Беларусь». Прикрытие было чисто формальным. Все в округе знали о деятельности бабы Наты, но ее щедрые взносы в пенсионный фонд армейского руководства давали ей неприкосновенный статус, и к ее услугам прибегали даже военные и полиция. Баба Ната была пышной 30-летней женщиной, румяной сероглазой хохотушкой с веселыми ямочками на щеках. Эдакая простодушная селянка, звезда сельских дискотек. Но не стоило обманываться столь добродушной внешностью. За влажными озерными глазами скрывалась хитрая, предельно деловая и жесткая банкирша. Немало глупцов, пытавшихся ее кинуть, так и пропадали без вести, как будто их и вовсе не существовало. К ней-то и направился Мотя. Подкатив на своем старом лендровере к воротам, он посигналил, и его тут же впустили на территорию. — Чё, бродяга, снова коньяк жрать будете и голыми на крыше плясать? В окне сторожки торчала недовольная опухшая рожа Джонни Деппа, спившегося сталкера, которого по доброте душевной приютила баба Ната, поселила в Привратницкой и назначила главным поворотом. Выражений морды у Джонни Деппа было всего два — недовольная с бодуна, пока еще не похмелился, и довольная, когда уже. — За рулем, ты же видишь. Мотя высунулся из окна и протянул сторожу бутылку дешевой водки, которую всегда держал в бардачке на всякий случай. — У себя? — А где ж ей еще быть? Джонни Депп мигом выскочил из дверей и принял бутылку. — С утра приехали какие-то хмыри понтовые, до сих пор висят. Слышь, вон, галдят. У офиса банкирши стояли три модных паркетника с московскими номерами. Из открытой задней двери одного торчали чьи-то ноги. Из распахнутых окон второго этажа доносились музыка и смех, периодически прерываемые групповым воплем «Трэш, угар и садомия! А-а-а!» На пороге Мотю чуть не сшиб скатившийся сверху волосатый мужик, весь в коже и заклепках. Обдав сталкера перегаром и зажав рукой рот, он кинулся за угол, откуда тут же послышались неприятные звуки. В офисе пьяная оргия была в самом разгаре. Все видимое пространство было заставлено бутылками пустыми, бутылками полными и бутылками початыми. От табачного дыма резало глаза и хотелось чихать. На диване восседал какой-то круглолицый блондин лет за 40 с гитарой в руках и пел что-то про маму Марию, а остальные ему подпевали нестройным хором. Хозяйки нигде видно не было. С трудом добившись от присутствующих, что баба Ната вышла подышать воздухом, Мотя поднялся на крышу, где и застал банкиршу, сидевшую, свесив ноги на краю здания и курящую кальян. — Давно хотел у тебя спросить, — Мотя присел рядом. — Отчего Джонни Деппа так прозвали? Он же ни разу не похож. — Да он на Ванессе Паради просто помешан. Даже портрет ее на груди наколол и всю сторожку ее плакатами обвесил. — С пониманием. Чего не пьешь со всеми? — Да надоели шуметь, сволочи! — она протянула чубук, но сталкер отказался. — Они выход альбома празднуют неделю уже, вот и решили разбавить веселье экскурсией в зону. Приперлись с утра и песни орут. — Министрели, что ли? — Ага, давние мои приятели. Полгода из студии не вылазили, ни капли алкоголя все это время. И теперь вот развязались. — А тебя каким ветром занесло? Надо чего или тоже побухать? «Надо чего». Бабаната глубоко затянулась, секунд 20 наслаждалась дымом, закрыв глаза, выдохнула дым через нос и, хлопнув Мотю по бедру, встала. «Пойдемте, граф!» Через пару минут они вошли в длинный зал, уставленный стеллажами в несколько рядов. «Любой каприз за ваши деньги!» — царственным жестом обвела рукой свои владения банкирша. «Тебе как всегда?» «Почти», — Мотя протянул ей список. «Так, любопытно. 3 74-х, 3 берила, 4 пары берц, 4 рюкзака, ночное видение тоже 4. Ты что, Мотя, свою группировку сколачиваешь?» Торговка посмотрела на сталкера удивленно. «Что-то я раньше не замечала, чтобы ты любил в компании в зону ходить». «Меньше знаешь, Бабаната, крепче спишь». «Крепко спят только покойники, Мотя. Жди». И она скрылась за стеллажами. Какое-то время из глубины склада доносились звуки переставляемых коробок и дребезжание тележки. Затем что-то грохнуло и покатилось. Вновь задребезжала, и из-за стеллажей показалась банкирша с супермаркетовской тележкой, груженной Мотиным заказом. «Получи и распишись». Она стала выкладывать вещи на длинный, обитый жестью стол. «Берцы белорусские 42-го и 43-го. Берцы Монблан, размер 36-й, сапоги кирзовые с портянками, 42-й размер. Слушай, кому это ты так удружить решил с кирзой?» «Да есть один», — Мотя улыбнулся. «Принципиальный». «Стукнутый?» «Скорее упертый. 2 часа как-то мне доказывал, что портянки и кирза лучше любых ботинок. Вот пусть на практике и проверяет теперь». «Добрый ты, Мотя», — засмеялась Бабаната. «Что ты, я справедливый просто». «Патроны 7,62», — продолжала выкладывать товар банкирша. «Патроны 5,45, патроны 12-го калибра и ружье к ним. Винчестер Чейзер, 3 АК-74, комбезы Берил 3 штуки, комбез Сева, самый маленький, что был. С тобой что, ребенок пойдет?» «Карлик». Бабаната внимательно посмотрела Моти в лицо. Не шутит ли он? Но тот оставался невозмутимым. «Никак не могу раскусить, что ты за человек, Мотя?» «Ни гопник и ни ботан, на военного не похож, на делягу тоже, по зоне один ходишь. Ты не шпион часом? Уж больно ты отличаешься от всех». «Ну ты даешь!» — Мотя искренне рассмеялся. «Будь я шпионом, я бы был наоборот, как все». «Да? Ни разу не видела шпионов. Но я тебя все равно рано или поздно раскушу. Интересно мне, что у тебя внутри?» Мотя упаковал оружие и вещи в рюкзак, погрузил их на тележку и повез к выходу. На пороге он обернулся. — Не поверишь, мне самому это интересно, но я боюсь туда заглядывать. Вырулив из владений банкирши, Мотя поехал не домой, а повернул в сторону Карпиловки. Автоматы новые, муха не сидела, и нуждались в пристрелке. А до захода солнца как раз можно было успеть. Отъехав от детяток около 5 километров, Мотя направил джип прямо по полю, в небольшую посадку метрах в 100 слева от дороги. Отличное место. И от патрулей далеко, и к зоне близко. Если выстрелы услышат с дороги, спишут на военных. Он загнал лендровер в заросли кустарника, достал из багажника рюкзак с оружием, а из бардачка мушковод и мишени. И пошел искать место для пристрелки. Посадка оказалась густой, и ему пришлось изрядно побродить, прежде чем удалось найти подходящее место. С автоматами возиться почти не пришлось. Только второй покапризничал, но совсем немного. И через 20 минут все было готово. Удачные попались экземпляры. Наверняка собирались в начале месяца. Вернувшись к машине и закинув рюкзак в багажник, Мотя решил скорее по привычке исследовать посадку, тем более что размерами она не превышала пару футбольных полей. В самой посадке ничего представляющего интерес не оказалось. Скучная и бесполезная роща посреди поля. Мотя уже собирался уезжать и направился было к автомобилю, когда боковым зрением заметил какую-то странность. Между посадкой и периметром зоны шла полоса вспаханной земли шириной в 50 метров. Несколько рядов колючей проволоки, проволоки под напряжением и спирали Бруно ограждали зону от людей, как в африканских заповедниках ограждают животных от браконьеров. Странность же заключалась в том, что в пределах видимости не наблюдалось ни одной сторожевой вышки и ни единого блокпоста, так привычных сталкерскому глазу. Вояки просто так без присмотра не оставят даже 3 метра периметра. Сталкеры, они же как тараканы. И в сантиметровую щель просочатся. А тут целые 0,5 километра без надзора. Хоть на машине въезжай. Очень странно, почему в этом месте еще не ходит рейсовый автобус «Детятки Зона». «В чем подвох?» — сам себя спросил Мотя. Он уселся на крупный ком вывернутой земли и закурил. Он всегда курил, когда требовалось крепко подумать. Знал, что сигареты убивают, пару раз пробовал бросить, один раз даже при помощи знакомого экстрасенса, но каждый раз не хватало выдержки, и Мотя возвращался к отраве. После нескольких безуспешных попыток бросить, он махнул рукой на здоровый образ жизни и превратил табакокурение в хобби. Он скупал дорогие и редкие трубки и портсигары, зажигалки, мундштуки, табакерки, пепельницы и все прочее, так или иначе имеющие отношение к табаку. Мотя знал толк в хорошем табаке и даже иногда усаживался в кресло-качалку, наливал себе стакан виски и раскуривал трубочку классического английского яхтенного табаку, пуская кольца точно как Бильбо. Но это были редкие моменты. В основном он курил обычные недорогие сигареты, купленные в ближайшем ларьке. Докурив сигарету, Мотя сплюнул и осторожно двинулся по направлению к невысоким кустам, примостившимся неподалеку от одной из оградных опор. В другое время он бы ни за что не стал к ним приближаться, но сейчас его внимание привлекло что-то оранжевое, просвечивающееся сквозь листву. И пусть интуиция ему кричала «Не смей, это ловушка!», любопытство побеждало. Оранжевым нечто оказалась банальная старая Аляска, когда-то безумно модная куртка. «Вот уроды!» — разозлился Мотя и неизвестно кому показал средний палец. Он полез в кусты, чтобы отыграться на ни в чем не повинной куртке, попытался сдернуть ее с веток. Не получилось. Тогда он дернул сильнее, еще раз. С 4-го раза ему это удалось, и куртка грязной тряпкой повисла у него в руках. На этом экзекуция и закончилась. Потому что внимание Моти сейчас было сосредоточено не на старом тряпье, а на неглубокой канаве, в 0,5 метра шириной, скрывающейся за кустами. «Обана! Сюрприз будет!» Мотя бросил куртку и нырнул в углубление. Вопреки предположениям, в канаве оказалось сухо. Ни тебе застоявшейся воды, а дожди в зоне идут почти каждый день, ни гниющей листвы, ни проволоки под напряжением. Проспект! Через 30 метров канава заканчивалась точно так же, как и начиналась. Плавно сошла на нет. Однако никогда еще за всю его сталкерскую жизнь Мотя не входил в зону настолько просто. Полежав еще 10 минут и тщательно изучив ближайшее пространство впереди, он развернулся и ползком вернулся в нормальный мир. И только в машине он вспомнил, что так и не выяснил, в чем подвох.